Радиогостиная. Изысканное общество в уютной студии.
Добрый день, друзья. Радиогостиная. Это Олег Шевкун у микрофона, Эльвира Чепенко сегодня за пультом. Сегодня у нас немножко необычная передача. Мы не знали, проводить ее, не проводить, поэтому технические моменты могут сегодня быть разные. И гостя с нами пока еще нет, но мы надеемся, что очень скоро он здесь появится. Дело в том, что сегодня будет разговор, которого я хотел очень давно, но я не знал, кого об этом расспросить. Есть люди, про которых известно очень-очень мало. Есть люди, жизнь которых, легендами окружена. Есть люди, о которых мы действительно мало что знаем. Это вот среди этих людей батюшки-священники. И сегодня тему я сформулировал так. Жизнь московского батюшки без лоска и прикрас. Мы ждем в нашей студии отца Стахия Колотвина, который уже был у нас на других эфирах. И сегодня я хочу его расспросить о том, как живется батюшке, о том, как батюшкой становится, о том, как этот молодой человек, которому 29 лет, понял, что его служение особое, и как, собственно, в мегаполисе, вот таком мегаполисе, как Москва, собственно, это служение происходит. Батюшка задерживается, мы потом еще спросим, почему. Вот я обещаю вам об этом спросить, но я пока напомню то, что потом уже не смогу не напоминать, потому что это уже будет сделано. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Radio Theos. Напомню, что у этой передачи «Радиогостиная» есть группы. Обычно у нас не получается так же об этом сказать, просто потому что времени на это не хватает. А «Радиогостиная» имеет свои группы ВКонтакте и Facebook. Собственно, вы можете эту группу легко найти по названию ток-шоу «Радиогостиная». А там, по-моему, у нас РГ, буква РГ от «Радиогостиная» на аватарке этой группы, поэтому найдете вы ее достаточно легко. И вы можете подписаться на эту группу для того, чтобы узнать о том, что в этих передачах бывает, и слушать эти программы также. Я воспользуюсь возможностью еще вот какой, пока, опять, есть сегодня время, и я расскажу о том, что у нас запланировано в радиогостиной на ближайшие недели. Значит, через неделю, мы сейчас уже собираем на эту неделю материал, на этот выпуск материал, тема, на которую меня натолкнул наш коллега Игорь Попов. Дело в том, что кто-то из вас помнит, кто-то из вас нет. В конце 80-х, начале 90-х годов, ну и еще раньше на самом деле, тогда еще в Советском Союзе существовала совершенно замечательная редакция детского радио, детское радиовещание. Причем делали они и детские, и подростковые передачи. Были целые группы подростков, например, у них был такой совет ровесников, когда собирались старшеклассники и беседовали буквально обо всем. И спорили, и порой даже ссорились между собой. Правда, потом опять мирились. И все это потом шло в радиоэфир вместе с другими программами, конечно. То есть они действительно не просто привлекали подростков, они делали с подростками то, работали с ними так, как, насколько я понимаю, с ними мало кто сегодня работает. О радиовещании, о детском, юношеском радиовещании поздней советской эпохи будем вспоминать вместе с нашими гостями на следующей неделе. Тут замечательная совершенно у нас подборка гостей. Сейчас скажу вещи, о которых еще не знают даже наши сотрудники. Ну, например, Дмитрий Быков, тот самый Дмитрий Быков, которого вы, конечно, хорошо знаете, был тогда в Совете ровесников и участвовал в тех самых передачах. Может быть, это потом и помогло ему стать Дмитрием Быковым. Дмитрия Быкова мы услышим, он будет у нас в следующем эфире через неделю. Будут и другие люди, которым есть что на эту тему рассказать. Вот такая передача. Такой эфир у нас обязательно будет. Будем мы говорить через пару недель, если Бог даст. Тут я уже должен понимать, что какие-то вещи у нас отменяются, какие-то не отменяются, но планирую. Будем говорить о пении, о том, как через пение, через музыку помогать ребенку расти. Помните, в вашей школьной жизни, наверное, был такой урок замечательный, урок пения. Ну вот, замечательный или нет? Видите, мы постарались как-то вот в сентябре выстроить передачи, большинство передач, ну или, по крайней мере, часть из них, хотели все, но не получилось, все вот из-за отмен. Таким образом, чтобы поговорить о детях, поговорить о школе. Ну и вот, собственно, урок пения, каким он должен быть, каким он может быть. Об этом у нас будет программа. Ну и еще одна тема, еще один гость, который у нас на сентябрь, собственно говоря, планируется. Там я не буду сейчас пока называть имя гостя, но говорить мы будем о малоизвестных сторонах жизни протестантов, истории протестантов, христиан-протестантов в России. Это тема, которую часто обходят стороной. Ну, просто потому, что большинство людей про нее ничего не знают. Вот. Но она у нас, эта тема, будет. А пока подошел наш гость, отец Стахий. Добрый день. Сейчас к микрофону вам нужно еще подсесть. Значит, я обещал слушателей вас спросить. То есть я спрашиваю, вы можете ответить, можете не ответить. Из-за чего опаздывает батюшка?
Батюшка опаздывает из-за собственной греховной природы, которая не позволяет все сделать идеально, хотя, конечно, хочет.
И с батюшкой в связи с этим интересная история получается, потому что, с одной стороны, просто по батюшкиному облачению, он выглядит особенно. Это человек, который... Я ошибусь, если я скажу, что он представляет Бога на земле. Это будет корректно или это будет не совсем корректно?
Ну, можно сказать, не представляет Бога на земле, а послан Богом на землю для служения.
А с другой стороны, он остается человеком, ровно так же грешным человеком, ровно так же нуждающимся в Божьей милости. Скажите мне, пожалуйста, как батюшка, отец Стахий, а также и Станислав Колотвин, как вот это, значит, с одной стороны, особое Божие призвание по Божьей милости для Божьего служения, а с другой стороны, те же проблемы, те же, не знаю, сложности или не те же. Как все это в одном человеке уживается?
Ну, тут уже, слава тебе, Господи, можно опереться не только на свой опыт скромный жизненный, но и на многовековой опыт церкви и вспомнить горестные слова Иоанна Златоуста, что немногие из нас спасутся. Иоанн Златоуст, святитель 4 века, сказал их еще даже будучи не епископом, а священником. Потому что, если мы вспомним притчу о талантах, Господа, больше дано, больше спросится.
Так.
Священнику действительно дано больше. Священнику дано больше таинств, чем другим христианам. Поэтому спрос будет совсем другой. Понятное дело, что наш противник, лукавый, сатана, как мы помним, пал из-за гордости. Поэтому за душу каждого из нас он борется по своей гордости, чтобы доказать Богу, что вот я все равно лучше тебя. Больше людей меня выберут. И, конечно, для него самый лакомый кусочек – это то, что низвергнуть праведника, ну уж если великого праведника не получается, то хотя бы грешного батюшку в свои цепкие лапы заполучить.
Тут пошли вопросы, кстати говоря, от слушателей. Я напомню, что под любой из трансляций, в которых вы нас смотрите, вы можете писать, вы можете задавать вопросы. И вот, собственно, вопросы пошли. Нужно ли прихожанам молиться за батюшку? Батюшка за прихожан молится, а вот наоборот.
Обязательно. Обязательно нужно. Потому что если мы откроем обычное молитвенное правило, которое есть в православном молитвословии, там в конце будет коротенькая молитва, которые поминаются наши близкие, живущие, умершие, и в самом начале как раз начинают молиться вначале не за папу, не за маму, а не за детей, а помолиться «Спаси, Господи, помилуй отца моего духовного». И более того, я тоже начинаю свою молитву, тоже молюсь о своем духовнике, о другом священнике, которому исповедуюсь, потому что он берет груз моих грехов, ему своих грехов хватает, еще там мои, еще там целый вагон грехов набирать. И, конечно, чтобы он не сломился под этой ношей, нужна молитва церкви.
Мы часто говорим об ответственности служителя за паству, причем говорим в самых разных аспектах, в самых разных вот гранях христианской церкви. Я правильно понял, что есть и другая ответственность. Есть ответственность церкви за того человека, который поставлен Божьим служителем вот в этом конкретном приходе?
Конечно, ответственность церкви есть, поэтому не так просто священнику стать священником. Я, например, даже получив высшее богословское образование, много лет стать священником не мог. Я трудился при храме, прежде чем меня рукоположили в диаконы. И более того, диакон тоже степень священного служения, ангельский такой чин, Но для того, чтобы диакону стать священником, тоже совсем не так просто получается.
Я напоминаю, друзья, что вы можете также нам звонить. У нас был звонок, я не знаю, он еще есть или нет, ждет нас этот человек или нет. К сожалению, уже нет, но как только будет, мы этот звонок примем. Я надеюсь, что вы перезвоните. Ну и если вы еще не звонили, то также наберете 8 800 333 1706, 8 800 333 1706. Вы молодой человек, вам, отец Стахи, нет еще и 30, правильно я понимаю?
Увы, нету еще.
Почему увы?
Или ура, нету еще.
А, понятно. А как, вот смотрите, мы говорили с самыми разными людьми, которые рассказывали нам о том, как вот в 70-е годы, там, не знаю, в начале 80-х годов, они там, не знаю, подпольно читали христианские книги, православные книги, Библию им кто-то там доставал и так далее. И вот они вдруг поняли, ну или со временем поняли, что служителем им быть. У вас все-таки не так. А как? Как современный молодой человек становится батюшкой и становится служителем?
Ну, задачи те же самые сохраняются. Господь сказал, кто постыдится меня перед людьми, того и постыжусь перед Отцом моим небесным. Поэтому тут задача для ребенка, который растет в верующей семье, это, наоборот, своей веры не стыдиться. И как раз если для человека в 70-е годы задача стояла хотя бы подпольно не отказываться и хотя бы тайком на Библию читать и духовные книги, то для ребенка, для подростка, верующей семье очень важно не отказываться от того, что ты читаешь эти книги в присутствии окружающих.
А ведь искушения-то такие есть.
Ну, конечно. И, ну, тут действительно проще. Надо просто быть всех там сильнее, всех быстрее, всех способнее, лучше всего учиться, и тогда к тебе сложно будет придраться. Поэтому каждый христианин, чтобы себе упростить задачу, не отречься от Христа, должен себе ставить пример свидетельствовать о Христе какими-то своими усилиями.
Да ладно, лучше всех учиться. А если не дано тебе лучше всех? Вы, получается, людей, в общем-то, призываете, ободряете на то, что ну, не факт, что им и дано.
Ну, действительно, но, по крайней мере, если ты будешь учиться выше среднего, а если ты приложишь старания даже при отсутствии способности, ты обязательно будешь учиться выше среднего.
Слушайте, уже будет легче. Задам вам, может быть, не совсем удобный вопрос, но все-таки задам. Зачастую дети как-то в играх отражают свое будущее призвание. Я, например, помню себя, берущего какой-то вот старый микрофон, такие были как огрызочки или как мыльницы, играющий с этим микрофоном, там, года в 4-5. Представьте себе ребенка, который играет в батюшку. Родители могут сказать, ну, совсем неблагочестивая игра.
Нет, я вот играл в батюшку, я не задумался потом, что это как-то должно связывать, хотя, когда я стал батюшкой, меня спрашивали, ой, вы, наверное, тоже играли, вот там патриарх Алексий, ныне покойный, вот он тоже, вспоминали его родители, играл. Да, действительно играл. Был такой массажер с двумя ручками, и он, если его связать ручка к ручке, то он гремел, как кадил им, я кадил, да, какую-то ткань я одевал как облачение, ставил себе табуреточку, на нее что-то там выстраивал, да, и то есть служил службу, ну, пел я вполне нормально, уже там и в детском возрасте. А понятное дело, это была только игра, и она меня отнюдь не обязывала стать священником.
Так подождите, у вас была верующая семья, христианская семья?
Да.
А вам не говорили, что, вообще говоря, все эти вещи, они ведь связаны с храмовым богослужением, они связаны с особым Божьим присутствием. И вот когда ты вот в этом профанном мире так себя ведешь, ну, ты, в общем, нарушаешь нечто такое, что установил Бог.
Нет, Господь сказал, будьте как дети апостолам. Если апостолам, кому Он дал Духа Святого, чтобы совершать таинство, Он дал указание быть как дети, то как же родителям учить детей, что что-то они не должны делать? Тут у детей по сравнению с апостолами даже приоритет.
Когда вы в вашей жизни, когда вы сами поняли, что вот вам нужно, или вам вас Бог призывает именно к священническому служению, вы сказали о том, что не сразу рукоположили, это отдельная история, но когда вам-то самому это стало ясно?
Для меня это стало ясно не так очевидно, я помогал в храме, алтарничал, трудился, и я, в принципе, рассчитывал быть таким же человеком, который после светской работы пришел в воскресенье в храм и тоже помог во время богослужения, походил со свечкой, прибрался в алтаре. Но вот в 11 классе я пошел брать благословение поступать на подготовительные курсы на юрфак МГУ вместо физфака, на который я готовился предшествующий год к поступлению. И ныне покойный владыка Алексей Фролов, много лет настоятель, наместник, если правильно, Новоспасского монастыря старинного, умер он уже в сане Костромского архиепископа, он меня благословил как раз готовиться к священству.
Это как, подождите, вы пошли за одним благословением и получили другое?
Тут как раз тоже, если посмотреть на первый взгляд, кажется, ну, пошел там к попу, поп сказал, ой, как удачно, иди тоже в попы. То есть, но если все-таки посмотреть чуть подробнее, действительно, владыка просто удивился и сказал, ну, а зачем? Зачем ты хочешь поступать на юрфак? Хочешь ты быть адвокатом? Я говорю, не хочу я быть адвокатом, я хочу быть политиком, я хочу вести людей с собой, хочу помогать церкви через общественное влияние.
Так, подождите, политиком и батюшкой это совсем не одно и то же.
Да, но это стартовая позиция.
Ага.
Потому что на юрфак я шел не для того, чтобы корпеть в судах.
Мы беседуем сегодня с отцом Стахием Колотвиным. Мы говорим о жизни московского батюшки без лоска и прикрас. Я вот не знаю, у нас некоторые сложности сегодня есть такие технические. Я спрашиваю сейчас у Эли, можем ли мы поставить заставочку нашу. Давайте это сделаем.
Радиогостинная. Наши двери открыты для всех.
Отец Стахий Колотвин сегодня с нами. Он меня поправил. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, вот когда я еще учился, у меня тоже семинарское образование, но, правда, я учился в Соединенных Штатах в семинарии, и нам говорили о том, что если человек идет в служение ради славы, ради денег, ради престижа, то, во-первых, Богу не послушен, во-вторых, он глупец, потому что большинство таких людей ни денег, ни славы, ни престижа на самом деле не получит. Ну и в-третьих, он откровенно занимает чужое место. А вот про православных служителей некоторые, особенно невоцерковленные, как раз и говорят, вот пошел к батюшке, чтобы на машине ездить. Как прокомментируете? На хорошей машине. На любой-то можно, я про хорошую.
Ну, прокомментирую, что просто у нас есть данные точных наук вроде статистики. Что, в принципе, Москва не обеспечит себя священниками. Как мы знаем, Москва живет экономически более богато, чем другие регионы.
Да.
И поэтому дети москвичей и родители их готовят к тем работам, где они могут заработать больше. Поскольку священник – это трудовая занятость ниже среднего, то есть успешный священник будет зарабатывать ниже успешного адвоката, журналиста, бизнесмена и так далее, а священник, который ну, как-то совсем скромно, которого не поддерживает толком прихожане, он будет зарабатывать ниже любого клерка, работающего в какой-то массовой конторе на низкой должности.
То есть за деньгами идти туда не стоит.
Да, то поэтому не то, что не стоит, это действительно так. Родители не дают, не обеспечиваются москвичами московские приходы. Я, на самом деле, когда мне тоже владыка Алексей сказал, нет, ну, действительно, по твоим наклонностям, ни в инженеры, ни во врачи, вот как раз вести людей за собой, как-то им помогать, их организовать, это надо идти, действительно, становиться священником, я, правда, расстроился, потому что я старший сын в семье, и, конечно, родители рассчитывали, когда я учился в частной школе, что, конечно, я вырасту, буду зарабатывать деньги, да, и буду, как другие выпускники моей школы, хорошую зарплату получать, а не все-таки те достаточно смешные суммы, что сейчас. Поэтому это, конечно, странный стереотип, который может сложиться среди тех людей, которые в храм не ходят. Я вот с детства при церкви, поэтому я...
Вы видели изнутри.
Да, я сразу действительно был, батюшка перед глазами, замечательный духовник моих родителей, отец Артемий Владимиров. Да, и я знаю, что действительно ему сначала купили скромную подержанную «Шкоду», да, потом ему купили машину подороже, причем ему дали водителя, он сам не умеет водить, тоже как-то о нем позаботились. Да, но действительно, это такой яркий священник, что ему просто грех не помочь. Да, рядом действительно другие батюшки, которым гораздо сложнее было управиться со множеством своих детей, и тоже как-то совсем непросто им жилось, и поэтому меня этот вопрос смущал. Наоборот, как же я пойду в священники, вместо того, чтобы оправдать какие-то там надежды родителей на безбедную старость, ну и как-то, в принципе, на какие-то успехи и земные достижения. Другое дело, что родители, конечно, меня поддержали, потому что они люди верующие, и приоритет служения Богу Он, конечно, значительно важнее. У меня папа сидел без работы, ему предложили в табачной компании возглавить отдел по персоналу. Он директором по персоналу много лет работал, но он отказался. Да, потому
как верующий
что,
человек,
как верующий человек, что, в общем, это... Да, как бы это дело вредное, и поэтому он, многодетный отец, остался дальше сидеть без работы, без копейки денег. А мама с малыми детьми сидела, поэтому как бы денег не было. Поэтому мои родители тоже, конечно, они сказали, замечательно, мы дали тебе тоже, постарались то образование, которое тебе должно помочь и в этом служении.
На личную почту пришло мне сообщение здесь ВКонтакте. Так как же понять, где Божье призвание, а где мое хотение?
Тут человек должен сам по своему призванию все-таки действовать. Если человек не монах, а монах, как мы помним, спасается через послушание. А как раз там безбрачие, нестяжание – это лишь побочный некоторый эффект. То человек должен сам искать, что ему делать, сам к этому стремиться. И даже получая совет духовника, тоже все равно принимать решение сам, пока человек не принял монашеский постриг. Поэтому тут надо помнить замечательную нашу русскую пословицу: «На Бога надейся, а сам не плашай».
Ее очень критикуют, между прочим. Говорят, что это вообще атеистическая пословица: «Сам не плашай».
Потому что ее надо целиком смотреть. Лукавый как, в принципе, нас соблазняет? Он нам дает кусочек правды смотреть. Так и здесь нам надо посмотреть на всю пословицу целиком. База: «На Бога надейся». Стартуем с этого. И уже продолжение: сам не плашай. Ты надеешься на Бога, смотришь, твой поступок не будет ли против Евангелия, против учения Христа, смог ли Христос благословить такое деяние. Если чувствуешь, что твоя совесть не очень может оценить, совпадает с Евангелием это или нет, ты помощью своего духовника, опытного священника, просишь его совета, и после этого уже, когда ты решился делать, ты стараешься это делать так и доводить дело до конца, чтобы действительно не навредить своей душе и душам окружающих.
То и дело, в интернете появляются истории, которые люди подхватывают, причем обидно-то, что подхватывают их люди неверующие, невоцерковленные, но уж очень быстро подхватывают. Про батюшек, которые когда-то горели желанием служить и любовью к Господу. Потом это стало для них просто работой, потом это стало для них невыносимой работой. А потом они говорят: я продолжаю это делать, я даже не подпишусь, как меня зовут, на самом деле не скажу. Мне это невыносимо, но я ничего другого не умею. Такой выгоревший батюшка. И нам часто ставят упрек, говорят: ну смотрите, даже батюшки такие. Причем одна история такого батюшки оказывается куда заметнее для людей невоцерковленных, чем 10, не знаю, даже 100 историй подвижников, которые идут за Господом и служат Ему. Как вы, как служитель, отвечаете, как ответить людям, которые скажут: ну смотрите, вот нечестные батюшки, вот неискренние батюшки, вот выгоревшие батюшки.
Ну, на самом деле, выгоревшие батюшки в основном батюшки честные и искренние, которые
потому просто... Они говорят об этом хотя
бы. Да, они об этом говорят, и даже если не говорят, это не внутри себя признают. Это те батюшки, которые пытались что-то делать, но действительно им мешало. Мешало там начальство, да, там настоятель не давал, завидовал настоятель, что священник у него ярко как-то там переманивает его там славу. Увы, какая-то человеческая гордость
делает...
мешает.
Итак, давайте мы примем звоночек, потому что тут слушатель уже ждет, а в радиогостиную дозвонился. Слушатель, здравствуйте, как вас зовут, представьте, пожалуйста.
Добрый.
День добрый.
Добрый день.
И вечер, как не знаю.
Вот не знаю, я смотря не где знаю. Вы живете.
А?
Это смотря по тому, где вы живете. Ваш вопрос задайте, пожалуйста.
Вопрос. Я просто хотел сказать, что батюшки, пастыри, дьяконы берутся не с неба, а из среды грешных людей, которые такие же, как мы, которые учатся быть батюшками, учатся быть пастырями. Это я для себя выяснил. А вопрос у меня есть. Вот почему протестанты называют себя таким отторженным названием протестантизм? Сами понимаете, да? Протест. Как по-русски звучит это.
Я думаю, спасибо большое вам. Я думаю, что это вопрос не к нашему сегодняшнему гостю. Но, слушайте, я тут уже ведь проанонсировал. 26 сентября в радиогостиной мы как раз будем говорить об истоках русского протестантизма. И на этот вопрос обязательно наши гости ответят. Значит, буквально через сколько это? Через 3 недели, получается, Бог даст. А мне понравилось то, что слушатель сказал. Батюшки-то не с неба берутся. Христос пришел с высоты с небес. Христос пришел, Бог воплотился. А батюшки-то они отсюда берутся. Может быть, это тоже связано с тем, что вот батюшки жалуются зачастую на то, как там непросто и тяжело им бывает.
Да, самое главное, что батюшки не только берутся, они продолжают существовать в среде. в среде других батюшек и в среде мирян. Поэтому, когда ты действительно не видишь обратной связи, отклика, то есть ты пытаешься, а люди не хотят себя менять, сколько ты усилий не прилагаешь.
То есть вот ты бьешься, ты приходишь, ты проповедуешь, ты беседуешь, ты уже думаешь, Господи, ну что ж такое происходит? Вот об этом?
Конечно. Но я, слава тебе, Господи, с этой ситуацией не сталкивался. В принципе, в больших городах жизнь в чем-то проще. Больше искушений, но и больше возможностей. Поэтому, понятное дело, вот я знаю, там священник с образованием и уезжает служить там, в несколько деревенских приходов окормлять. Действительно, он старается там для своих старушек что-то из этих умирающих деревень подсказать, подвести их к Царствию Небесному. Но он действительно смотрит, что его какие-то способности, знания остаются неиспользованы. Как их применить, он действительно не знает. Я, слава тебе, Господи, с этим не сталкивался. Я живу в большом городе, и мне, ну, хватает самых разных забот, в том числе порой иногда говорят, ой, не отвлекает ли хозяйственные там дела от служения. Наоборот, очень хорошо взял, лучший отдых, смена деятельности. Переключился на хозяйственную деятельность, занялся какими-то бумажками, материалами строительными, голова передохнула, и после этого так радостно действительно служить, так радостно с людьми молиться, так радостно общаться. Потом с людьми уже устал общаться, что все приходят со своими страдами, а тут как раз машину кирпича подвезли. И ты обратно к этой машинке кирпича подошел. То есть Господь, в принципе, готов о нас позаботиться самым неожиданным путем. А когда ты уж думаешь дома загрустить, а тут на тебя дети напрыгнули, и тоже уже как-то не погрустишь.
Как могут прихожане, кроме молитвы, мы уже начали говорить, сегодня мы говорили о молитве, как могут еще прихожане поддержать своего батюшку и поддержать его семью? Опять-таки, потому что, ну, зачастую люди воспринимают так, что, ну вот, кстати, это не только у православных служителей, у там баптистских, евангельских, то же самое. Вот, ну, пастор, ну, батюшка, он же ни в чем не нуждается, он с Богом там напрямую общается. Но на самом деле это все не совсем так.
Тут действительно надо, мы начали с самого важного, да, и то, что доступно абсолютно каждому. Начать с молитвы за священника. И начинать с нее день и действительно помнить, молиться о нем. А затем постараться помочь священнику в чем проще? А проще в каких-то общих делах. По крайней мере, дела приходские – это те дела, которые относятся как к священнику, так и человеку, который приходит на этот приход. Уже в этом продолжить. И третий пункт – действительно помочь батюшке в каких-то делах вне приходских. Да, то есть, если действительно там у нас на приходе есть замечательный логопед, она говорит, батюшка, давайте я с вашей дочкой там позанимаюсь во славу Божию. Да? Mm-hmm. Действительно, это здорово. Мы, в принципе, размышляли об этом, но пока мы дошли до того, там накопили какие-то там деньги, чтобы оплатить этот курс у логопеда, может, какое-то время прошло, а так сразу, не дожидаясь даже, что у меня эта мысль возникнет, она просто слышала, как моя маленькая дочка, дошкольница, говорит, и решила там чуть-чуть помочь. И так далее. А кроме того, тут не надо стесняться, надо помнить, священник на одну зарплату не проживет. Если вы не будете помогать вашему батюшке, то батюшка будет искать заработок на стороне. Либо убирать время служения людям и заменять его на какую-то светскую подработку.
В смысле, батюшка таксует?
Ну, чаще всего диаконы. Да, батюшки уже, поскольку люди больше заботятся, таксующих батюшек в Москве не знают, только в провинции. А таксующие диаконы, это, конечно, и в Москве можно найти, но вряд ли вы их узнаете, они в облачении не ездят. Кроме того, другое дело, увы, священник может начать с кого-то, например, деньги требовать, да, за то, что он должен делать бесплатно. И потом мы удивляемся, а что ж он действительно пришел бабушку болящую причащать и говорит, а ну-ка, старушка, подавай мне там какие-то деньги. Но это возможно, что никто из нормально работающих, стабильных прихожан ему не помог, и он действительно в стесненной ситуации уже его лукавый подталкивает к настоящему греху. Греху, то, что ему от Господа дано даром, это продавать за деньги. Поэтому, чтобы священник не подталкивался к этому греху, надо помнить, что со священником, как и с Богом, мы не вступаем в торговые отношения, что священник – это не сантехник и не доставщик пиццы, что вы у него заказали какую-то услугу, он, ее надо оплатить. Нет, священник должен вам приходить, и он ничего от вас не ждет. Но и вы не ждете, что у вас что-то там действительно сломается или что-то там действительно надо отпраздновать. А если у вас есть возможность, помогайте священнику. Нужны искренние отношения. как своих там уже там, родителей, пенсионеров, вы ж не ждете, что вот они с внуками посидят, тогда обязательно мы им поможем. Да, что-то там купим, починим, просверлим, продуктов принесем. Нет, мы действительно стараемся им всячески помогать, и они по мере своих возможностей тоже и нам помогут.
Слушайте, а вам не кажется, что это противоречит нашим таким культурным устремлениям, культурным даже, скажем, установкам? Потому что для русского человека как? Вот есть батюшка, он, ну, конечно, он погрешимый, но, в общем, меньше, чем все остальные. И он где-то выше всех остальных. То есть, конечно, выше всего это Бог, но вот просто так, даже, я вам скажу, когда мы заявили эту тему, значит, жизнь батюшки без прикрас и так далее, один из комментариев я получил, мне сказали, это неблагочестиво с батюшкой, надо все-таки разговаривать о священном. А вы что будете, мирские вопросы ему задавать, что ли? А тут получается какое-то сочетание. С одной стороны, Господь через батюшку помогает разобраться действительно в священных вопросах, но с другой стороны выстраивается и просто человеческое отношение. Внутреннего противоречия здесь нету?
Нету, потому что единственное, о чем нам не надо разговаривать, о том, что вредны наши души. Апостол Павел сказал, что все христианину можно, но не все полезно. Поэтому можно говорить и о земных вопросах, и о вопросах действительно возвышенных. А вот о том, что не полезно, лучше не говорить. Если тут польза в нашей сегодняшней беседе, думаю, есть. Если тут какой-то вред, думаю, нет. Если кто-то действительно хочет со мной пообщаться на духовные вопросы, я всегда открыт, звоните, пишите. До службы готов прийти заранее, после службы остаться. Всегда можно эту возможность не упустить.
Часто ли подходят к вам и пытаются, или, ну, пытаются посоветоваться с вами по семейным вопросам. Ну вот, не знаю, батюшка, у меня с мужем проблемы, у меня с женой проблемы. Но при этом ведь у вас нет зачастую времени во все это вникнуть, потому что есть другие люди тоже. Как вот здесь не дать поверхностного какого-то совета, который потом вредом обернется, но при этом выслушать человека и принести все это к Богу?
Ну, действительно, за время исповеди по ходу службы в это времени нет вникнуть. Поэтому человек кается, действительно, какой-то по страстям может подсказочку от священника получить, как с ними бороться. Но если есть действительно проблемы, в которые нужно разобраться, я просто прошу, пожалуйста, вот я там буду служить там, во вторник вечером, вы как раз после работы или там, от домашних дел успеете освободиться, напомните мне в понедельник, и мы с вами за полчасика, или за 40 минут, или за час до службы встретимся, и все, спокойно это проговорим.
Батюшки скорее становятся авторитетами для прихожан. То есть вот по вашему личному опыту, вашим советам скорее следуют или ими пренебрегают?
В принципе, к моим советам люди прислушиваются. Другое дело, что их сложно исполнить. Потому что самое главное, батюшка просто немножко конкретизирует к отдельной ситуации то, что нам сказал Христос. Христос сказал вещи для понимания очень простые, но очень сложные для исполнения. Что апостолы даже говорят, ну, если так, то кто вообще может спастись вообще? Да. Вот апостолы просто, вот, наверное, прям с такой интонацией говорили Христу. Да, но Господь сказал, невозможно у человека, возможно, у Бога. Поэтому и тоже люди, конечно, может, слушают совет, согласятся они с ним или нет. Кроме того, я, поскольку не всегда уверен именно в своем совете, я говорю, я не очень знаком, там, например, с вашим неверующим супругом и не очень понимаю его характер, поэтому если он отреагирует так, вы держитесь лучше такой линии поведения. Если так, лучше другой. То есть человеку все равно остается свобода, остаются варианты. Священник не дает ему какое-то магическое заклинание, какую-то дорожную карту, которой надо обязательно придерживаться. Священник лишь старается помочь человеку, который хуже ориентируется в Священном Писании, который думает больше по своим профессиональным вопросам, чем священник, о своих профессиональных вопросах думает, которые связаны непосредственно всегда с Евангелием. И поэтому священник здесь не решает за человека, а дает ему лишь подсказку, которую уже сам человек в своей жизни применяет.
А не получается ли перенос ответственности? Человек пришел к священнику, помолились они, и священник сказал, поступай вот так, вот так. Человек делает, и как-то вот все это криво выходит. А потом говорит, ну, это не я, это мне батюшка сказал. Ну, как помните, вот это Ева мне дала, значит, а я тут как бы ни при чем. Жена, которую ты дал мне, она дала мне, а я ел. Священник мне сказал, а моей ответственности в этом как бы и нет. Не получается ли, что батюшка берет на себя ответственность, и люди ему это передают, при том, что человек, в принципе, должен бы за свои поступки отвечать сам?
Но на самом деле священник просто на те вопросы, в которых он некомпетентен, не должен отвечать. То есть человек приходит и говорит, батюшка, продавать мне квартиру или нет?
Да-да-да. А,
устраивается мне на такую работу или нет?
Конечно.
Да, понятное дело, что священник может спросить, что там такое, а там, правда, ну там какие-то мошенники разводят. И нужно, ну правда, человек сказать так аккуратнее, особенно там, будьте, не нарвитесь, но это даже не священнический, а просто какой-то там житейский совет. А так в основном священник должен уклоняться от ответа. Более того, если вы вдруг нарвались на священника, который желает вам какое-то дать четкое указание по вопросу, не связанным с духовной жизнью, то надо брать руки в ноги, от такого священника убегать подальше. Увы, происходит обратная ситуация. Наоборот, люди ищут, говорят, где бы нам найти такого старца, который вот за меня бы все решил. Это грех. Господь нас сотворил свободными. Мы должны жить так, чтобы образ Божий в себе проявить. Человек, который уклоняется от своей свободы, он затемняет в себе образ Божий и таким образом нарушает волю Божию.
То есть получается, что вместо Бога он видит перед собой какого-то другого человека, которого он сам избрал вот по своей воле, не доверившись воле Божией, и он доверяется другому человеку.
Тут даже человек не доверяется, человек просто охота поработиться, охота не решать. Это причем не смирение, а это просто нежелание брать ответственность за собственный выбор.
Отец Тахий Калатвин сегодня с нами. Я напомню, что вы можете нам писать в комментариях в тех группах, в которых вы нас смотрите и слушаете. Вы можете нам также писать через сайт theos.fm, приложение Радио Теос. Жизнь московского батюшки без лоска и прикрас. Об этом мы говорим сегодня. Сейчас сделаем еще одну коротенькую нашу перебивку и потом продолжим здесь в радиогостиной.
Радиогостиная. Наши двери открыты для всех.
Отец Тахий Калатвин сегодня с нами. Да-да-да, и музыка нашей радиогостиной. Это здорово, это очень здорово. Знаете, про батюшек часто думают о том, что ну, вот воспринимается батюшка как некая фигура одинокая. Ну вот, да, конечно, есть диаконы, есть другие люди, которые служат церкви, но он как бы, вот он не как бы, он просто основной, да, вот на приходе, основной в данном храме. У батюшек бывают встречи, когда, допустим, группа батюшек выехала на субботу, воскресенье, вместе помолиться, не знаю, простите за такой вопрос, шашлык вместе сделать, попеть вместе.
Ну, в принципе, и батюшки могут вместе. То есть было такое, что в компании собирались и просто верующие люди, и еще там семьи священников, и правда мы ходили на шашлыки. Но чаще шашлыки организуют вот люди из нашей молодежки, поэтому тоже наши молодые люди в основном еще не женатые, не замужние собираются, и батюшка к ним присоединяется, потому что даже батюшка пытается скинуться тоже на шашлык.
Они говорят, нельзя.
Нет, не надо, и батюшка довольный, он и поел, и денег сэкономил, вот, и еще действительно потусовался, в общем, всех зайцев одним выстрелом выстрелил, но это только еще если получится выбраться. Последние, увы, вот там были выходные августа, собирались наши ребята, у меня не получилось выбраться тоже по семейным обстоятельствам.
Это вы тут использовали слово «молодежка», объясню нашим слушателям, давайте вместе объясним. Это что? Вот это вот группа молодежи, которая ходит в данную церковь, в данном приходе?
Да, некоторый такой молодежный актив.
Жанна пишет, зависимость от священника и его мнения – это не воля Божия. Задача священника – научить личным отношениям и личному познанию Бога через его слово, молитву и так далее, пишет Жанна. Согласитесь, добавите, поспорите?
В принципе, конечно, священник не может спастись за другого человека. Человек спасается сам. Причем спасается сам – только через то, что его спасает Христос, а человек этому не сопротивляется. Потому что, собственно, что такое грех? Грех, когда мы, Господь нас пытается спасти, а мы упираемся, не хотим идти. Поэтому просто не греши, и Господь тебя спасет.
Да не получается.
А вот тут как раз батюшка подсказывает, как всякие бесовские капканы обходить, чтобы на этом пути спасения никуда в сторону не слететь.
Несколько вопросов, которые вот не к батюшке вообще, а к вам лично. А вот для вас лично поддержка вашей семьи, она вот что? Она насколько важна вашей супруге, ваших детей?
Она действительно очень важна, потому что ну, были там тяжелые моменты, там маленькая разница между детьми, и помимо приходского служения у меня была там занятость в управлении патриархией зарубежными учреждениями, и вообще просто не было никакой минутки свободного времени. И, конечно, семье времени не хватало, жене не хватало моей помощи. И в ответ я тоже, ну, действительно, получал ну, некоторую усталость, раздражение, и тоже у меня все хуже выходило. То есть это та спираль, которая закручивается вот в такой клубок, который не распутать. Слава Богу, как-то вот эта ситуация преодолела, и сейчас наоборот. Когда священник все-таки берет, старается время своей жене, своим детям посвятить, он обязательно получит, как Господь говорит, сторицей. Да, вроде сил нет, а ты силы все равно семье отдал. И Господь обязательно этим вознаградит. И наоборот, если ты где-то себя пожалел, что нет, я вроде так там намолился, наобщался с людьми, важными делами позанимался, теперь мне действительно можно не заниматься семейными домашними делами, то тут легче не станет. Обязательно отсутствие вот какой-то домашнего восторга от того, что батюшка пришел и просто лег на диван, оно скажется на дальнейшей работоспособности.
Да, потому что для других-то вы батюшка, а для детей вы папа.
Себя прежде всего для жены муж.
Вот так вот. Она, жена критикует ваши проповеди. Может она сказать, что или там, не знаю, ваше служение, или это не ее дело, в принципе. Знаешь, что вот сегодня как-то ты был не в духе, я в духе скажу с большой буквы «Д». Или сегодня ты какую-то вещь сказал, с которой, ну, я не могу согласиться.
Ну, ей, в принципе, сложно сконцентрироваться на моих проповедях, потому что проповедь после Евангелия, она еще с маленькими детьми к этому моменту на службу не приезжает, на основную проповедь, которая так посреди литургии. А проповедь уже в самом конце богослужения, она, по сути, короткое такое прощание, напутствие. Тут сложно что-то сделать не так в этой проповеди. Ну и кроме того, даже когда я эту проповедь говорю, ей куда больше сил приходится, чтобы за всеми детьми уследить, чтобы они не разбежались. Поэтому, я думаю, не нет времени. Когда мне доводится где-то выступать, уже как-то вот записывать что-то там на телевидении, на радио или там YouTube-ролик, да, то тут уже и жена выступает моим критиком, и мама тоже не теряет времени и тоже как раз куда более критично обо мне высказывается.
А вы как-то, ну, при этом, я не знаю, понимаете, те из нас, кто имеет богословское образование, тут, может быть, такая гордыня определенная. Нас ведь учили в семинариях на разные истории в разных случаях отвечать. Гораздо сложнее порой бывает смириться и сказать, вообще, да, я был неправ. Вас такое испытание как-то касается? Или вам это все просто? Да, вас критикуют и говорите, да, спасибо, слава Богу, все-таки вот показали, где мне нужно расти.
Ну, чаще всего не в самой идее, а в ее изложении. Например, действительно, затянуто. Много раз повторил. Или до этого тоже мне говорили, нет, слишком много разных тем, надо наоборот на одной сконцентрироваться. И вот где вот эту золотую середину найти, чтобы одновременно показать, что самое главное, и об этом сказать несколько раз, чтобы человек лучше запомнил. И при этом не повторять уже десятый раз, чтобы человеку не надоело, но хватит уже, мы поняли, не тупые.
Да, да сам повтор-то он, в общем, не страшен, потому что с первого раза не доходит. То есть тут самое сложное бывает, что повторить. Пишет Анастасия, отец Стахий, вы согласны с тем, что только полюбив себя, мы можем полюбить других? Как верующему полюбить себя? Дайте, пожалуйста, ответ. Честно говоря, мне вот как-то от этого веет какой-то страшной, странной современностью, где 30 тысяч платят за билет на вот, выступление.
И по-моему, 500 все-таки... тысяч платят.
Да, это смотря какие билеты. Все-таки сначала Бога полюбить. Но отношение к себе ведь тоже важно.
Да, действительно. Для начала мы помним заповедь «Возлюби Бога всем сердцем». После этого уже вот «Возлюби ближнего, как самого себя». Более того, себя стараться любить особо не нужно, это и так у нас есть, надо эту любовь лишь направить в мирное и полезное для души русло. Помнить, что мы – это храм живущего у нас духа, а не вот эта действительно мешанина из кровеносных сосудов, нервов, костей и так далее, которая все равно рано или поздно ее душа покинет, и она разложится, и червячки ее съедят, если, конечно, вы не достигнете такой святости, что Господь ваши мощи сохранит. Поэтому тут человек должен в любви к себе сначала понять, что любовь к себе – это забота о своей душе. А и когда ты определяешь, что проявление для любви себя именно то, что полезно твоей душе, то точно так же ты уже меньше ошибешься, ошибки все равно всегда будут в любви ближнему. Так, действительно, если ты знаешь, что прежде всего надо позаботиться о душе, то когда, например, воспитываешь ребенка, и твой ребенок не прав, да, то ты не будешь говорить: нет, мой ребенок во всех ситуациях прав, чтобы его огородить от каких-то там действительно замечаний. А ты действительно признаешь: нет, если я сейчас поддержу ребенка в его несправедливости, в его агрессивном поведении, то действительно его душа будет повреждена в моей поддержке. Поэтому здесь я наоборот скажу: дорогой мой любимый ребенок, я тебя люблю обязательно, но в данном случае ты зря обидел другого мальчика, другую девочку, надо тебе позаботливее поступить, надо тебе извиниться. Поэтому, если резюмировать, любить в себе свою душу и вслед за этим учиться любить в душе окружающих людей.
Все-таки вот это различие, это разделение на духовное и светское, оно, с одной стороны, понятно, да, вот где действует Дух Божий и где действует совершенно другой дух. И одна из проблем, которую я вот лично для себя вижу, и мне интересно, как вы ее решаете, это перебрасывание мостов между двумя этими мирами настолько, насколько это возможно. Я облачу этот вопрос вот в какую форму. К вам пришли три молодых человека. Ну, скажем так, рэпер, геймер и футбольный фанат. И каждый из них говорит: я хочу пообщаться с батюшкой. Насколько вы попытаетесь говорить на их языке, ну, я не знаю, поговорите с ними про Far Cry, допустим, или там чемпионат мира. Или, с другой стороны, насколько вы будете учить их все-таки языку другому и скажете: знаете, что Far Cry, это, конечно, все интересно, или там, не знаю, Гарри Поттер, это может быть интересно, но не полезно. Давайте я лучше расскажу про что-то другое. Где мосты, а где водораздел?
Мы смотрим на Евангелие, и Господь проповедует в притчах. Причем апостолам он говорит без притч, потому что они уже более способны к восприятию духовного без некоторой оболочки. А для людей более широкого круга, для людей более далеких от единства со Христом нужны приточные образы. Поэтому в общении с живым человеком эти приточные образы, то есть сравнения, образы, понятные для него, важны. Поэтому, конечно, я буду что с одним, что с другим, что с третьим говорить именно о духовных вещах. Но в качестве примера, да, вот это для нашей души точно так же, как, да, там, та или иная там спортивная травма.
А конкретнее, можете какой-нибудь пример из любой из этих областей, которая вам близка?
Конкретнее я действительно говорю: ну, дружище, ты вот берешь и там встречаешься с девушкой, но не хочешь на ней жениться. Но представь, вот мы вместе с тобой болеем за футбольный клуб «Локомотив» уже который год, и ты действительно вроде за него болеешь, и тебе предъявляют, а ты говоришь: не-не, ребят, я только за сборную России и так далее, вообще я просто рядом проходил. Точно так же ты возьми, давай, если ты целиком посвятил себя этой девушке и действительно любишь, веди ее в ЗАГС, расписывайте и живите как люди. Действительно, не надо стыдиться этого человека. И, ну, конечно, он там возразит: да не, я не стыжусь, я вместе гуляю. Я говорю: не-не-не, все равно в каких-то ситуациях, понятно, стыдишься, в каких-то нет. Тут надо всегда вместе и до конца. Да, один за всех и все за одного.
Чем определяется свидетельство живой веры и чем живая вера отличается от пустого законничества, спрашивает слушательница.
То, что пустое законничество, оно никак не подтверждено жизнью человека. Да, как нам говорит апостол Иаков, вера без дел мертва. Если у тебя есть много правил, много законов, а дел любви у тебя нету, значит, действительно, душа твоя омертвляется. Если любое правило, любое установление церкви, любая даже церковная традиция, пусть даже достаточно поздняя, лишь для тебя некоторые ступенечка, опора для того, чтобы проявить любовь к ближнему, проявить любовь к Богу, то тогда ты на верном пути.
И завершу я, пожалуй, следующим. Я понимаю, что мы этого не можем предсказать. Но представьте себе, вот придет момент, когда вы предстанете перед Господом, он скажет: вот батюшка, отец Стахий Колотвин. Что для вас может быть самой главной похвалой от Творца, пред которым вы когда-то предстанете?
Ну, тут на самом деле, чем...
И у нас 2-30 секунд.
Да, апостол Павел говорит: я могу хвалиться только страстями Господа нашего Иисуса Христа. И я вот тоже единственное, чем могу похвалиться, вот Господь наш страдал, я, может, вместе с Ним тоже что-то там потерпел, Господь проповедовал, я вместе с Ним хоть чуть-чуть проповедовал. Может, я хоть в чем-то смог стать похожим на Тебя, Господи. Если Господь это признает, это будет лучшая похвала.
Отец Стахий Колотвин был сегодня с нами. Мы беседовали, я надеюсь, на полезные для вас, друзья, темы. Мне просто хотелось, чтобы вы увидели батюшку как человека, через которого действует Бог. Отец Стахий, спасибо вам большое.
И вам спасибо.
Радио «Гостиная» на том же месте, в тот же час.